Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня на баррикадах Роман Силантьев, религиовед, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Здравствуйте, Роман Анатольевич.
Добрый вечер.
Сегодня с нами диакон, профессор богословия, общественный деятель Андрей Кураев. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
И сегодня с нами Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Сегодня будем разбирать обращение Верховной Рады Украины, которая обратилась к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать постановление об автокефалии Украинской Православной Церкви. За это проголосовало подавляющее большинство депутатов Верховной Рады. И мы пытаемся целый день сегодня разобраться, что это обращение может означать, почему обращается именно Верховная Рада, означает ли это, что произойдет раскол в Русской Православной Церкви, и Украина будет окончательно потеряна. Ну, в этом мы попытаемся сегодня разобраться, поэтому наши баррикады сегодня проходят в формате круглого стола. Начнем с заявления позиции, что вот это обращение вообще может означать реально. Начнем с Романа Силантьева. Роман Анатольевич, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что не самое экзотическое обращение Верховной Рады, были там и похлеще заявления. Нельзя сказать, что оно стало уж таким шокирующим или удивительным. Давно идут разговоры о том, что надо принудительно создать некую автокефальную церковь на Украине. Пытались это делать и при Кравчуке, пытались это делать и при Ющенко. Сейчас очередная попытка. Но, как я понимаю, иные способы уже исчерпали, силовое давление не помогает, поэтому вот решили зайти с козырей, обратиться за помощью к патриарху Варфоломею и, получив, как они надеются, его согласие, уже тогда объявить всех православных юрисдикций Московского патриархата раскольниками, отобрать у них все храмы и монастыри и сделать их, в общем-то, христианами второго сорта. Посмотрим, что из этого выйдет. В данном случае многое зависит, конечно, от патриарха Варфоломея. Ну, а для меня это также и показатель того, что, видимо, иные меры уже исчерпаны. Физическое давление, которое два года мы наблюдаем, желаемых результатов не принесло новой украинской власти.
Это Роман Силантьев, религиовед, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Сейчас хотел бы предоставить слово Андрею Кураеву. Отец Андрей, вы давали сегодня нашей радиостанции короткий телефонный комментарий на эту тему и как раз рассказывали о том, что да, эта попытка не первая, и вполне вероятно, что сейчас патриарх Варфоломей может согласиться на это решение, но не очень понятно, что это может означать в реальности.
Я думаю, что для того, чтобы понять, в чем некая такая вот сложность, что ли, эта ситуация, надо посмотреть на нее с турецкого берега Черного моря, как Стамбул при себе это представляет. С их точки зрения, ну, во-первых, да, это правда, Киевская митрополия была создана Константинопольским патриархатом, греческие священники крестили Русь при князе Владимире. А потом, в XIV веке, когда уже разорен татаро-монголами Киев, переезжает митрополит Киевский Владимир, чуть позже в Москву, и при этом он не меняет своего титула. По-прежнему, живя в Москве, весь XIV-XV век митрополиты, общероссийские митрополиты, общерусские, называются киевскими и всея Руси. Затем следует откол этой митрополии московской от греческой церкви, потому что та заключила унию с католиками на Ферало-Франтийском соборе. Через некоторое время они от нее отказались, но все равно наши сказали, нет, мы без вас будем жить. Значит, поскольку, с одной стороны, реальный глава Киевской митрополии жил в Москве, носил этот титул, но не признавался Константинополем, они сочли Киевскую кафедру вакантной и назначили туда своего митрополита. Соответственно, с той поры история русской церкви идет двумя ветвями, две киевские митрополии, одинаково называющиеся. Одна в Москве, а другая в пределах Литовского княжества или позднее Речи Посполитой. Далее московские митрополиты убирают у себя из титула слово «киевский» и в течение XVI века называют просто митрополиты всероссийские. Даже московскими они не называются. Угу. Наконец, в 1589 году Константинополь признает статус патриарха за московским епископом, Но при этом в этом указе четко ограничиваются его границы, и даже Смоленск туда не входит, он патриарх северных стран. А вот дальше начинается интересная вещь. По правилам церковным, границы церковных областей, в принципе, должны совпадать с административными и государственными. Но все же, да, вот мы настаиваем на том, что это не обязательно, и поэтому, хотя Украина самостоятельное государство, и наша церковь не отрицает ее суверенитет Украины, но мы говорим, что ну, из этого не следует, что там должна быть автокефальная церковь. А вот смотрите, действительно, вот когда в 1657 году армия Алексея Михайловича захватывает Смоленск у поляков, туда посылается свой епископ. С Константинополем, с Киевской митрополией согласовано? Нет. Вот, понимаете, уже тогда начинается то, что потом мы увидели при Горбачеве и прочее, а именно удивительное презрение к юридическим мелочам. Когда какие-то договоренности устные или какие-то успехи, завоевания не закрепляются на бумаге. Вот, скажем, Наполеон дарит нам в 1809 году, там, по Тильзитскому миру, дарит нам Бессарабию. И Финляндию заодно. Входит туда русская армия в Бессарабию, ставится свой митрополит в Кишинев. Это территория Константинопольского патриархата. Кто-нибудь потрудился в Петербургском синоде связаться с Константинопольским патриархатом, сказать, слушайте, вот вы могли бы, давайте вот изменили ситуацию, передать нам эту епархию? Нет. Проходит еще чуть раньше, да, присоединяется Крым. Крым никогда не был частью Киевской митрополии и вообще русской церкви. Там греческая Кавская епархия была, Готско-Кавская епархия. Опять же, ни Суворову, ни Потемкину, ни Екатерине не приходит в голову связаться со Стамбулом по церковной линии и попросить оформить, что эта территория теперь церковно наша. Конечно, пока за нами имперская сила и деньги, пока мы платим этим восточным патриархам, они молчали в тряпочку. Но едва рухнула Российская империя, и в 20-е годы сразу говорили, простите, а что вы тут делаете за пределами ваших московских лесов? И уже в 24-м году, 1924-м, Константинопольский патриарх издает томос об автокефалии польской церкви, по сути, Варшавской епархии, Российской имперской церкви. Но там очень важная для нас формула, та, которая готова взорваться сейчас. Там нет формулы Варшавской епархии, там есть формула Киевская митрополия. В том указе Константинопольского патриарха. А мы его признали после войны, потому что он признали автокефалию польской церкви, получается.
То есть здесь все переплелись, политические границы...
Киевская... То есть вот пока все хорошо, кажется, так хорошо будет всегда. И в пору, когда мы были сильны, не заботились о том, чтобы закрепить на бумаге официально, формально все эти договоренности при примене церковных границ. Вот сегодня это начинается взрыва, начинает ломаться.
А хорошо, а сделать-то что можно?
Сделать?
Ну... Обращаться к Варфоломею со своей стороны?
Вот видите ли, дело в том, что у нас был инструмент, которым мы сдерживали такого рода амбиции Варфоломея. Из приличных инструментов это, конечно, было вот его мечта собрать этот всеправославный собор. Сейчас этот собор пройдет в его голове, да, я не говорю с нашей точки зрения, с его точки зрения, через неделю все это как бы закончится и пройдет, поэтому для него это уже съеденный пирожок. А аппетиты дальше, ему хочется, он умирает, он хочет войти в историю, судя по всему, да. И вот он удерживался от того, чтобы объявить каноническую войну русской церкви всерьез, вот этим, да. Дальше у нас есть несколько уже неприличных козырей. Скажем, мы можем в ответ развалить весь карточный домик православного мира и признать парочку там ходячих автономий, типа Македонской церкви, Черногорской. Но, правда, это будет удар скорее по Сербской братской церкви, а не по Константинополю. Да? То есть вот начать как бы вот, ах так, раз закон не действует, поэтому будем действовать где что можем, то отрежем. Да? Не исключенный вариант, но он все-таки не очень правовой. Ну, а главное, что я хочу сказать. Я понимаю, что сегодня наши спикеры, наши церкви будут говорить о том, что Варфоломей не прав, он действует неправильно. И это создаст иллюзию у многих посторонних людей, что весь православный мир с нами, потому что правда так очевидна, находится на стороне Москвы. А на самом деле, из точки зрения Белграда и Тбилиси, Антиохии и Иерусалима, это совсем не так. И у Константинополя есть свои аргументы, которые он может предъявить исторически, канонически, и которые кое-кем в православном мире будут сочтены серьезными. Я помню еще лет 10 назад нынешний наш святейший патриарх Кирилл в приватной беседе, он мне сказал так, отец Андрей, не надо иллюзий, в православном мире у нас союзников нет. И если будет серьезное столкновение Константинополя, мы останемся в одиночестве.
И там тоже какая-то такая история. Это отец Андрей Кураев. Сейчас уже обращаюсь к Юрию Коту. Юрию Владимировичу, хотелось бы посмотреть на это с точки зрения... скажем так, светской жизни. украинской в том числе. Мы прекрасно понимаем про сложные взаимоотношения, которые складывались с, скажем так, прихожанами различных церквей на Украине. Ну а что сейчас-то может произойти вот в результате этого возможного решения?
Ну, я так небольшой референс позволю себе, тоже добавлю свое мнение, что же делать в сложившейся ситуации. Ну, по-моему, достаточно очевидно, хоть и сложно, это вновь в России становиться сильной. И тогда, я думаю, подобные манипуляции сами собой исчезнут. А если же говорить, по сути, о том, что происходит сегодня на Украине, в моей многострадальной, любимой, православной, традиционной Украине, и эти заявления и очередное вмешательство политики, так называемой политики, потому что здесь политикой не пахнет, политика так или иначе должна иметь некий инструментарий, который строится на каких-то там общественных договорах, хотя бы таком, как Конституция. А даже сегодняшнее заявление Верховной Рады, это тоже антиконституционное для Украины действие. Вот. Но это началось, вы знаете, мое отношение к Майдану достаточно давно, еще 2,5 года назад. Вот тогда, когда была, собственно, попрана Конституция как общественный договор. А в этой ситуации, которая будет дальше наверняка развиваться, потому что эти же попытки, они же не единичные, не мытьем так катанием, и захватываются храмы православные Московского патриархата. И вот буквально 2 дня назад, если мне не изменяет память, был даже снесен один храм в Киеве православный именно Московского патриархата, а на прошлой неделе в Тернополе был захвачен очередной с помощью радикальных элементов. То есть это все равно происходит. Может быть, не так это очевидно, но это происходит. Мы, к сожалению, уже даже начали привыкать к тому, что захватываются храмы. Бред какой-то, на самом деле. То есть, когда все смешалось, кони, люди. Я, честно вам скажу, мне сложно сказать, чем будет дальше руководствоваться воспаленное сознание нынешней киевской власти, потому что украинской ее не назовешь, это все-таки киевская власть, захватчики. Я знаю, чем это, вероятнее всего, закончится, не без нашего участия. Я имею в виду себя, своих товарищей, ну и надеюсь, что пригласим в гости достойных сегодняшних моих собеседников. Все это закончится тем, что надо будет на уровне государства брать в руки управление и решать вопрос кардинально. Я позволю себе вам напомнить, какие, назовем это, церкви, да, участвовали в государственном перевороте и призывали открыто на Майдане людей убивать. Это вообще, как говорится, претит же, да, любой вере. То есть это киевский патриархат, когда непосредственно Филарет оправдывал убийство. И говорил, что там делать. Я закончу, пожалуйста.
Да, конечно.
Среди католиков униаты это делали. Да, среди исламистов, конечно, таких радикальных там не было, но они сейчас понаезжали, на самом деле, благодаря ситуации, которая сложилась в Турции и Сирии на Ближнем Востоке. То есть всегда в любой традиционной вере есть некие такие элементы, как, знаете, как искуситель дьявол, которые пытаются опорочить саму суть веры и начинают сталкивать лбами всех между собой. Но все равно это закончится тем, что мы просто наведем порядок и на государственном уровне так или иначе вернем обратно традиционные устои.
Пока вы порядок не навели, и сложилась парадоксальная ситуация, когда священники, которые относятся к Московскому патриархату, с одной стороны, благословляют воинство идти и там защищать Украину, с другой стороны, благословляют также воинство того же Московского патриархата, просто с другой стороны священники, также благословляют идти и защищать там Донецкую, Народную, Луганскую там республики. То есть священники одного патриархата благословляют друг друга.
Я прошу прощения, а где такой факт, чтобы со стороны Украины священники именно Московского патриархата благословляли идти на Донбасс? Я такого факта не встречал.
Да нет, даже в Одесской епархии это
было. Пожалуйста. Да? Но это, наверное, не столько это имеет отношение к Московскому, сколько к личности человека.
Формально, как будто бы церковь одна, а на самом деле война-то идет по полной.
Ну что это гражданская война. Ярким примером тому служит недавний обмен между пленными, когда украинцев на украинцев меняли
так с помощью России. Может признать?
Кого просто признать?
Может признать тот факт, что уже церковь, ну, фактически не одна, как-то так.
Ну, давайте будем... Этот процесс начался, на самом деле, очень активно после развала Советского Союза, когда очень много разных саентологов, разных, совершенно разных мелких верований появились и начали тлетворно влиять на мозги людей. Давайте возвращать, может быть, все-таки государственную устой, когда люди не
это
будут между собой метаться.
Это к вам,
нет, началось сейчас совсем Андрей Кураев, не тогда, да. Простите, и в той же истории Киевской Руси князья друг друга с чубы таскали, и попы с каждой стороны благословляли дружину каждого князя, то есть, а церковь была единой.
Хорошо,
и вот
чтобы
этот
это
опыт, как раз именно этот опыт, очень важно помнить сегодня. Да, гражданская война, Да, внутриполитический конфликт, но это не повод для раздрая хотя бы церкви.
Конечно. Да, и, кстати, это очень хорошо демонстрирует Ануфрий, и не только он, кстати.
Сейчас к Роману Силантьеву. Роман Анатольевич, а как вы видите себе вот нынешнюю ситуацию сложившуюся, и как, например, из нее можно вылезти?
Действительно, бывали случаи, когда православные одной церкви по разные стороны воевали. Та же русско-японская война, классический пример. И, собственно, церкви, находящиеся в каноническом общении. Собственно, и Болгария с Россией воевала, и с Румынией неоднократно все это было.
Роман, простите, наверное, наши слушатели не сразу поймут эту вашу подачу.
Ну, имеется в виду, да.
Русско-японской войны.
Русско-японская война, община, основанная святым Николаем японским, собственно, была частью русской православной церкви, и он, собственно, благословил молиться за победу японцев, православных японских верующих, хотя сам этого делать не стал. Да, бывают такие искусительные ситуации, церковь, да, их переживала. И, в принципе, то, что сейчас происходит на Украине со стороны именно украинской православной церкви, в общем-то, выглядит гораздо лучше, чем могло бы выглядеть. Потому что, например, в добровольческих батальонах, которые пошли воевать сами и убивать ополченцев, очень низок процент членов именно московского патриархата. Никаких ярких людей оттуда вспомнить не могу, хотя есть батальоны из ваххабитов, есть батальоны из протестантов, из язычников, из греко-католиков, из протестантов, соответственно. Но нету ни одного батальона именно из чад московского патриархата. В общем-то, да, есть, конечно, епископы, которые жестко высказываются, но их меньшинство, подавляющее большинство, все-таки призывают к миру и не призывают никого убивать в Донбассе. Из всех религиозных организаций Украины Украинская православная церковь самую конструктивную позицию по этому конфликту занимает.
Московского патриархата.
Да, московского патриархата. Потому что она, в отличие там, от киевского патриархата, от греко-католиков, не ассоциирует себя вот конкретно вот с какой-то политической силой. Она призывает православных людей друг друга перестать убивать. Это ее основная позиция. У других позиция уничтожить всех колорадов. На мой взгляд, это разные позиции. Так что это все на самом деле вполне излечимо.
Это Роман Силантьев. Обращаюсь к отцу Андрею. Отец Андрей, вот я, опять же, пытаюсь представить сложившуюся ситуацию. Например, да, признается, не знаю, Варфоломеем, что теперь Киев должен относиться к Константинополю. Ну, я не знаю, как вам виднее. Меня интересует другое. А вот те люди, которые сейчас прихожане храмов, относящихся к церкви Московского патриархата, вот те священнослужители, которые по-прежнему остаются там, они-то куда в этот момент денутся?
Знаете, я еще год назад говорил о том, что хорошо было бы упредить этот почти неизбежный шаг к Константинополе и Москве самой дорвать автокефалию Украинской церкви на своих условиях, в котором четко прописать право каждого прихода проголосовать за свою идентичность, а в котором четко, может, даже прежде этого акта, вот как вот морковку держа, вести переговоры и с Радой, и с парламентом, и с президентом Украины, и чтобы все фракции подписали эти обязательства, что никаких притеснений, административного давления и так далее, свободный выбор для каждого священников, если есть, кто может уехать и так далее. Но дело в том, что если мы, та страна, которая дает автокефалию, она может в этом томосе прописать какие-то свои права особые. Например, когда наша церковь давала автокефалию американской церкви в 1970 году, мы прописали там список приходов, которые остаются в единстве с Московской патриархией. А когда Константинополь давал автокефалию чешской церкви в начале 90-х годов 20 века, он там говорил удивительное право, что хотя вы автокефальный, но если у вас сложные проблемы в вашем синоде, то два наших греческих митрополита имеют право приехать с правом голоса участвовать в заседании вашего синода. Этим правом они пользуются сейчас. Да. Так вот, и мы могли бы составить такой томос до вот этого всеправославного собора, да, в котором могли бы это прописать. Не сделали, да. Но, правда, и собор мы этот не признаем, поэтому их решения для нас не важны, да. Вот, теперь дальше. Что касается ситуации на Украине, тут не должно быть иллюзий. На мой взгляд, большинство духовенства, и особенно епископат Украинской Православной Московской Патриархии, они в единстве с нами не потому, что они любят Москву или нашего патриарха, а потому что они не хотят повиснуть в каноническом вакууме. Если Варфоломей даст им такую вот возможность, протянет им такой вот спасительный канат, вот, возьмет под себя, то для большинства здесь, скорее, они с радостным облегчением скажут, ну и замечательно, мы этим воспользуемся. Вот, вопрос в том, что все-таки останутся, несомненно, ряд монастырей, приходов, священников, мирян, братства особенно, да, для которых это неприемлемый вариант. И поэтому вопрос в том, как защитить их идентичность, их интересы. Как, вот, скажем, было, вот аналогичный кризис у нас был в Эстонии в 1996 году, когда тоже Константинополь заявил, что мы тут свою церковь создаем, но в итоге все-таки хотя бы удалось добиться, в том числе от эстонского государства, что эстонская церковь православная Московского патриархата не оказалась вне закона. Это была огромная победа нашей дипломатии. Да? Вот поэтому здесь уж надо спасать не все, а хотя бы нечто, хотя бы, вот, что называется, избранную часть небольшую, да, защитить ее от возможных репрессий.
Но при этом сам патриарх уже вряд ли что-то может сделать. То есть здесь должны свое слово сказать политики, правильно понимаю?
О каком патриархе?
О московском и всей Руси.
Вы знаете, ситуация настолько сложная, что я не рискую предсказывать какие-то действия нашего патриарха или тем более давать ему советы.
Нет, боже упаси.
Все очень сложно, и очень много факторов он должен принять во внимание.
Но здесь свое слово должны сказать политики прежде всего. Это следует, судя по всему, из вашей речи. Все.
Видите ли, да, это правда, но в каком-то смысле у нас сейчас для этого неудобная политическая ситуация. В том смысле, что с той же Эстонией удалось справиться во многом через давление на Эстонию через Европейский институт. А у нас сейчас какая-то такая дипломатическая войнушка с Европой идет вот в государственной политике, да, медийном пространстве. Поэтому у нас сейчас меньше фактор козырей на руках, чем 20 лет назад.
Это отец Андрей Кураев. Сейчас обращаюсь к Юрию Коту. Юрий Владимирович, пока вы к власти не пришли, судя по всему, проблемы нужно будет решать действующим составом политических фигур. Как вы себе это представляете? Ну, правда, прямые переговоры Путин-Порошенко, в результате которых должны останутся нетронутыми какие-то приходы и монастыри, или как вы себе это видите?
Ну, я думаю, что не столько Путин-Порошенко, сколько там Путин и пока Обама, там, как говорится, как Бог даст. Потому что Порошенко не является самостоятельным. Он четко выполняет вместе со своими подельниками стратегию. Сначала они поломали Конституцию, потом, собственно говоря, они изменили подходы. И, кстати, вот действительно, не могу не согласиться с вами, что сегодня уже поздно голосовать, потому что неважно уже сегодня, как будут люди голосовать, там, за приход хотят они оставить или нет, важно, кто будет считать. А учитывая праворадикальные элементы, которые распоясались и поощряемы властью, это однозначно, потому что никто из них не наказан за противоправные действия. Понятно, что очень быстро этот механизм сработает в, мягко говоря, неприятную сторону. А в данной ситуации что делать? Ну, мы с вами, конечно же, говорим о многих вещах. И, опять же, к огромному сожалению, там, да, превращаемся, может быть, в отчасти в социологов, политологов. И пытаемся не эмоционировать на данную тему, хотя болит каждому, так или иначе, в зависимости от запаса слов, как мы выражаем. Так вот, удивительная вещь, мы сбрасываем со счетов очень важную вещь, очень важный процесс, такой как Божий промысел на все воля Божья. Так или иначе, это же вопрос веры, это вопрос духовности. Я думаю, что украинский народ способен, будучи давно традиционным народом, да, сказать свое веское слово.
Я веру хочу вам Богу-то напомнить... никто не отнимает.
Нет, здесь есть защита собственной веры, да, как ты крестишься и какие молитвы произносишь. Я хочу вам напомнить, что не так давно более 50 тысяч православных верующих вышли в Киеве с крестным ходом, при том, что никто им не платил ни копейки, никто их не собирал. Поэтому я думаю, что впереди еще достаточно серьезные процессы глобальные.
У вас там остались друзья, знакомые на Украине, которые, я не знаю, относят к себя или ходят в храм московского патриархата,
конечно,
наверняка.
Есть, и вы, да, и мусульмане есть, разные люди есть.
И вы им будете говорить, держитесь до последнего, я не знаю, берите вилы и занимайте оборону за оградой храма. Или вы скажете, ребят, сейчас пока не нужно нам дополнительных столкновений, поэтому давайте...
Первое, что, конечно,
признаете Константинополь.
Да, когда спрашивают, что делать, однозначно говоришь, что, ребят, сейчас самое главное выжить, потому что время работает все равно на нас. Потому что все там валится, и в результате эта ситуация будет решаться все-таки политическим путем. Я не думаю, что так долго осталось. По всем, учитывая сегодняшние тенденции, не больше, чем полтора года, и все это закончится наконец-то. Вопрос только в том, чтобы мы смогли сохранить Украину. А всем, кто православным, которые сегодня на Украине, остается только верить и сохранить себя.
Я напомню, с нами сегодня в программе «Баррикады» Роман Силантьев, религиовед, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, Андрей Кураев, диакон, профессор богословия, общественный деятель, Юрий Кот, украинский журналист, глава департамента информации Комитета спасения Украины. Сейчас новости, после которых мы вернемся и уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня нашу беседу я не назвал бы разговором непримиримых. Сегодня довольно мирная беседа, но пытаемся разобраться в той проблеме, которая случилась уже. Верховная Рада Украины приняла обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею, с призывом издать постановление об автокефалии Украинской Православной Церкви. Что это может означать в перспективе и для Русской Православной Церкви, и для мирян? В этом мы пытаемся разобраться. С нами сегодня Роман Силантьев, религиовед, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, отец Андрей Кураев, диакон, профессор богословия, общественный деятель, и Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «Говорит Москва». .ru. Вот из тех комментариев, которые поступили, обращаю внимание, что большинство из них касаются, ну, как будто бы разделения в церкви и государства. И по Конституции, об этом Юрий Кот тоже говорил, и по российской, по украинской, церковь отделена от государства формально. Но фактически же этого нет. Где вот эта грань проходит, если это разделение церкви и государства не формальное, а именно фактическое? Ну,
учитывайте сегодняшние реалии. Мы же сегодня живем, на самом деле, в Украине, там в состоянии войны, причем войны по всем направлениям. Собственно, я думаю, и Россия, вы согласитесь, тоже ощущает эти процессы и давление на себя по всем фронтам. А когда идет война, то говорить о разделении нет смысла. Наверное, надо говорить как раз о консолидации. В данной ситуации Украина...
консолидации церкви и государства?
Ну, получается, что украинская власть не может консолидироваться с московским патриархатом, поэтому она пытается максимально протянуть лояльную к себе киевский патриархат, который будет четко вместе с ними взаимодействовать на этом фронте.
Вполне логичное намерение.
Вполне логичное, но бесчеловечное. Абсолютно. Потому что это убийство, это смерть, это... Ну, посмотрите, что творится. Ладно, если бы у них получалось. У них же ничего не получается. Людям все хуже и хуже живется, а они все продолжают принимать какие-то резолюции.
Это Юрий Кот, сейчас к Роману Силантьеву. Алексей Анатольевич, простите.
Украинская православная церковь московского патриарха, это точно на Украине отделена от государства, насчет других не настолько уверен. Да, как я уже говорил, пытаются ее задавить, но есть масса и технических проблем. Вот отец Андрей говорил, что можно даровать ей автокефалию со стороны Москвы, но ведь у нас на территории четырех государств Украинская православная церковь сейчас находится, два из них непризнанные. Это же тоже проблема. У нас, например, Донецк и Луганск точно не признают автокефалию, данную Константинополем. Есть Крым, который, в общем-то,
поэтому
тоже
мы
остался.
Мы можем в нашем томосе это определить, что для Крыма, Донецка, Луганска, а может быть, и для Одессы, даже отдельный статус.
Возможно, это только...
как же Киев, мать городов русских?
Возможно, это только теоретически. Практически это невозможно. Многие просто хорошие идеи в практическом исполнении невозможны, потому что договоренности никто соблюдать не будет. По Минским соглашениям мы прекрасно видим, как они соблюдаются. Никто ничего соблюдать не будет, никто никакое право никого уважать не будет. Это надо прекрасно понимать. И принимая, в общем, такое решение об автокефалии Украинской Православной Церкви, надо признать, что мы ее потеряли и борьбу за нее прекращаем. Ведь может случиться так, что не только Донецк и Луганск независимость провозгласят, могут другие части Украины это сделать. Поэтому, как мне кажется, не надо с этим торопиться.
Это Роман Силантьев сейчас, отец Андрей.
Затем есть ли вопрос, какие критерии отделения церкви от государства?
Не-не-не, вот мне сейчас, поскольку вы уже начали мысль свою, мне правда заинтересовало, то ли сейчас сделать уже ничего нельзя, то ли попытаться все-таки договориться и вот ряд территорий сразу обозначить. Правда, не очень понятно, действительно, чего будут стоить договоренности.
Ну, это зависит от того, какие у нас могут быть интересные для... Я, простите, подлю слово, которым... почти матерно ругается Владимир Владимирович Путин не первый год, наши партнеры, да? Угу. Вот это уже почти из такого матерного лексикона подворотни, да? Так вот, из-за того, что мы можем предложить нашим партнерам. Если и в самом деле на Украине ответственные политики, которые заинтересованы не в амбициях, а в том, чтобы не было гражданских противостояний, если у них и в самом деле есть интерес в том, что такая грандиозная вещь, как рождение автокефальной поместной церкви, чтобы оно произошло мирно, спокойно, в молитве, а не в драках за каждый храм, а тогда я думаю, что у них есть интерес к серьезным таким переговорам. Да, к сожалению, у нас есть печальный опыт конца 80-х годов, когда была создана четырехсторонняя комиссия: православная патриархии, православная Киева, униаты и Ватикан. Да, вот решали вопрос о судьбе храмов на Западной Украине. Договоренности были очень хорошие, на самом деле, тогда. Формулы были очень хорошие, достигнуты, подписаны всеми сторонами. Увы, боевики УНАУНСО, они это изрядно сорвали своими кулаками и своей неуместной активностью. Это правда, это печальный опыт есть, но, соответственно, памятуя о нем, всегда на этот опыт можно ссылаться и говорить: простите. Поэтому давайте-ка четко пропишем и договоримся, чтобы этого не было. Как, чем и как вы можете гарантировать, вы, украинские власти, на вас ответственность, перед кем и как вы будете отвечать за то, что вы этого, скажем, не сделали.
В ответ на признание автокефалии.
Не просто признание автокефалии, а вновь говорю, определенные условия и механизмы ее достижения.
Я прошу прощения. Ну, допустим, сейчас пообещал что-то Янукович. Пришел Порошенко, сказал, что Янукович враг народа, и все его договоренности ничего не стоят. После Порошенко придет третий человек и скажет, что ничего не стоит ни Янукович, ни Порошенко.
Как можно с кем можно заключить какие-то... Поэтому Евросоюз, зная это, с Грецией заключил соглашение с каждой из фракций парламентских и с каждой из партий, чтобы они не говорили, когда станут правящими, что а мы тут ни при чем, мы это не подписываем.
Ну, вместе с тем, конечно
сейчас же, Юрий Кот.
Да, безусловно, мне, правда, будут интересно появляться новые партии, будут, власти будут меняться, а церковь остается.
Вот, действительно, договариваться... Вот очень важно, посмотрите, да, потому что вот отец Андрей предлагает там следующий механизм договоренности.
Ну, да. Отец Андрей использует как раз вот очень хорошую, достаточно ироничную риторику внутреннюю, как, когда он комментировал слово «наши партнеры». Я думаю, что когда он говорил о том, чтобы договариваться о чем-то с Порошенко и нынешней киевской властью, наверное, тоже смысл тот же самый, что и выражение наших партнеров.
Нет, подождите, важно попытаться договориться, чтобы потом эти договоренности не сорвал тот же Юрий Кот, который придет к власти.
Попытка побежит договориться, она нужна хотя бы для того, чтобы было понятно, у кого позитивный настрой, а откуда исходит угроза миру.
Как минимум. Согласен совершенно. Но если же говорить о... Вы знаете мою позицию, я ее не скрываю. Я себя считаю русским украинцем, поэтому считаю, что будущее как у Украины, так и у России предопределено. Это в любом случае должен быть некий совместный проект, союзнический совместный проект, в котором надо будет максимально вернуть наши не просто добрососедские, а братские отношения. И задел для этого существует. И те испытания, которые сегодня переживает мой народ, мой украинский русский народ, они только укрепят в результате нашу дружбу.
Скажите, а у вас еще есть представление и надежда на то, что все-таки можно сохранить единую Украину, дружественную для России, без раздела?
Вы имеете в виду по Днепру или как? Или на
три
части?
Даже восточный, не знаю. Я вообще шесть частей там насчитываю.
Я ратую за то, чтобы сохранить, конечно же, Украину. Почему? Потому что благодаря именно той риторике, которую вели так называемые эти евроинтеграторы, а сам суть их риторики – это антироссия была. Да? И учитывая, что у них ничего не получается, и людям все хуже и хуже, рано или поздно дойдет до точки кипения, когда люди, украинский народ наестся евроидеями и мечтами, а все время рядом с этим существует действительно добросовестная, соседская, действительно любящая Россия, которая всегда готова протянуть руку помощи. И для того, чтобы это произошло, а это произойдет, очевидно, все равно, да, действительно нужно и тот диалог вести, о котором вы говорите, и те переговоры тоже, чтобы демонстрировать, что есть добро, что есть зло, кто готов держать слово, а кто нет. То есть это процесс не самый простой, но если я просто, я больше вам скажу.
Это пока вот я прошу просто со стороны, просто вот то, что вы сказали, выглядит как благонамеренное пожелание, ни на чем не основанное. Кроме,
в каком смысле?
Кроме того, что они когда-нибудь протрезвеют и придут...
Вы о ком говорите? Об украинском народе?
Да.
Большинство украинского народа на сегодняшний день не воспринимает тот вектор, куда движется Украину нынешняя киевская власть. Это более 80%. Просто это большинство не такое активное, как то агрессивное меньшинство. Вот и все. То рано или поздно, и именно на идеях веры, на идеях будущего совместного, можно сконсолидировать людей и повести их в хорошее состояние. И Украина способна это сделать. И история этому должна научить. Если хотите посмотреть о будущем, загляните в историю. После жесточайших трагедий, даже последних 100 лет, Украина потом выходила на передовые позиции. Это и после Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Я думаю, что и сегодняшняя война станет тем толчком для Украины, который позволит ей вместе с Россией, это принципиально важно, войти в светлое будущее.
Это Юрий Кот, Роман Силантьев как-то хитро улыбается в этот момент.
Да, мне кажется, действительно можно помириться. Вот с чеченцами еще, да? 20 лет назад, казалось бы, после всего, как помириться и в мире жить. Вот уже 10 лет живем в мире, так сказать, ближайшие союзники.
Ссоримся из-за того, там, называется
мост. А тот же Донбасс, ну, когда можно было, да, в 95-м году предположить, что Кадыров, когда еще на стороне боевиков был, пошлет своих людей воевать за русских в Донецкий аэропорт. Вот это казалось какой-то фантастикой невероятной. Ну, да, до этого мы дожили. И, в общем-то, во многом эти раны уже излечены. Почему же нам не излечить раны от того, что произошло на Украине, тем более, что там все-таки людей поменьше погибло, и все-таки не такие масштабы были, слава богу. Это вполне, так сказать, обратимо.
Юрий пишет, а как вы хотите, чтобы в гражданской войне церковь была под контролем власти другого государства? Это уже пятая колонна фактически, пишет Юрий. Так он воспринимает, вернее, пытается понять. Украинские власти прекрасно понимают, что, скорее всего, прихожане церкви и московского патриархата воспринимаются именно как пятая колонна.
Совершенно. Ну, это Юрий Гор. Нет, здесь говорится, наверное, он пишет как раз не о московском, а о киевском патриархате, если так разобраться в сути его выражения. Я думаю, что как раз подконтрольный нынешней киевской власти киевский патриархат действительно способен нести общую риторику, которая поддерживается со всех масс-медиа Украины, которую поддерживают все лидеры общественного мнения, политики там, и даже деятели культуры. И, собственно, киевский патриархат – это еще один гвоздь в этот гроб, который, собственно, пытаются уложить весь украинский народ. Но это, у них это все равно не получится. Я, правда, я очень верующий человек, уверен, что и знающий кое-какие там процессы, которые происходят и подготавливаются, но ничего не получится.
Я бы хотел здесь отец возразить слушателю, хотя за это возражение меня могут объявить персоной нон-грата на Украине. Невозможная формула, что когда идет гражданская война, то кто-то поддерживает там какое-то чужое государство. А в том-то и дело, что при гражданской войне это война между гражданами одного государства. Вот. И все-таки и мое восприятие, насколько наша официальная позиция нашей страны, что это именно внутренний конфликт украинского общества. Да, да, и в том числе он затрагивает, требует какой-то реакции церкви. И, ну, понимаете, здесь нельзя требовать от людей, чтобы они вдруг оторвались от 2000-летней истории нашей церкви. Я не говорю, что все, что было в нашей истории, это хорошо. Но это некая константа церковной истории во всех странах. Тут та группа людей, та элита, которые, те варяги, скажем так, да, которые получили контроль над определенной территорией более-менее стабильно. Но церковь хорошо говорит, ну что же, Господь послал вас на нашу голову. Будем за вас молиться, к бунту призывать не будем. Даже патриарх Тихон, святой патриарх Тихон, исповедник, да, он поясняет свою позицию. Да, товарищи большевики, я выступал против вас, но пока не убедился, что вы власть, что вы надолго. Если, конечно, просто бандиты на одну ночь зашли ко мне в дом, да, тогда, может быть, не стоит признавать их лояльность к ним. Но если они тут поселились надолго, то надо подумать, стоит ли вот рисковать и призывать к какому-то гражданскому народному сопротивлению. И поэтому мы видим, что на территории одной и той же, не то что церкви, епархии, скажем, Донецкой или Луганской, там же ведь отдельные районы только этих областей в эти народные республики вошли, а епископы там единые, да, и вот, соответственно, получается, у одного и того же митрополита, у него часть его паствы по одну линию фронта, часть по другую, и священники там, соответственно, служат молебны в народных республиках за победу их оружия, по другую линию фронта иначе. Это бывает епископ одной и той же епархии даже. Этим можно возмущаться, да, может быть, можно придумать, а как надо, да, но это будет означать, что это мы должны вот сейчас придумать как-то, даже забыв 2000-летнюю историю церковную, да, а ведь в этой истории была своя правда. Своя правда состоит в том, что можно ли по вот таким политическим симпатиям отлучать кого-то от церкви? Всегда ли можно рисковать? Потому что, понимаете, вот, положим, я епископ, да? В моей епархии происходит такая вещь. Ну, ладно, граница рядом, я-то могу в случае чего быстренько уехать на лимузине, да? А вот тысячи людей, которые здесь живут, они куда денутся? А за мои слова на них повесят эти бирки, им придется в случае чего отвечать. Огромная ответственность. Поэтому то, что традиционно избиралось, промолчим, подождем, помолимся, главное. В этой традиции есть своя правда.
Мудрость, да.
Роман Силантьев, будете что добавлять, да, Роман?
Ну, действительно, у нас же в 93-м году намечалась гражданская война, и как себя церковь повела. Она же не заняла сторону ни Белого дома, ни Ельцина. Она призывала не проливать кровь. И, вы знаете, и удалось, в общем-то, избежать. Я сам тогда Белый дом защищал. В общем-то, рад, что мы проиграли, что, в общем-то, не получилось этой войны тогда. И во многом благодаря церкви. Вот такой подход. И долгое время церковь, в общем-то, разных людей, совершенно разных взглядов в своих рядах объединяла. И даже сейчас там либералов можно встретить, хотя их, конечно, гораздо меньше, чем раньше. В общем-то, человек с очень широким спектром политических взглядов мог быть достойным членом Русской Православной Церкви. Сейчас, конечно, сузилась эта палитра, но не по вине церкви, надо заметить. Так что, мне кажется, и эту проблему можно решить. Вот бывали в истории случаи, когда воевали страны между собой, у которых был единый верховный главнокомандующий. В истории России такое бывало, и в истории Британской империи. Ну, это тоже как-то люди пережили.
Роман Силантьев, да, отец Андрей хотел добавить.
Знаете, вот эта память о 93-м годе, она тоже дает нам очень интересный повод для размышления. Тогда, я напомню, было заявление синода нашей церкви, патриарха Алексея, о том, что если какая-то страна первая применит оружие в противостоянии президента и парламента, то они будут виновны в пролитии крови, и церковь тогда их вот анафематствует. А затем была тишина. Вот видите, почему вот эта тишина была. И, кстати говоря, я и тогда считал, что это было слишком такое скоропалительное решение, угу. Потому что бунт не может кончиться удачей. Да? В этом случае он называется иначе. То есть, если я в условиях схватки говорю, что тот, кто вот самый виноват, вот он от меня получит на орехи, а как я узнаю, кто виноват? Я должен буду доверяться приговорам победившей страны. Потому что у меня же нет своей разведки, контрразведки, своего независимого суда, разведывательной информационной службы. Мне приходится доверяться постановлению Генеральной прокуратуры. А кто назначает прокурора? Победившая сторона. И поэтому в таких случаях церковь, увы, становится заложником своих неосторожных обещаний и затем победившей стороны. В данном случае, слава богу, что смогли промолчать. Да, и хотя бы не анафематствовать вдогонку тех, кого в матросскую тишину увезли.
Ну, да, в 93-м доподлинно не было известно, кто первый начал, поэтому действительно ситуация...
Но государственная версия была, да?
Ну,
победившей страны,
ну, официально, к сожалению, это неизвестно, кто первый начал. Есть аргументы с обеих сторон, и они, к сожалению, примерно одинаковы.
Реакция слушателей очень красноречивая. 955-й, не только он один, пишет: потрясающе, за приспособленческую политику еще и респекты объявляют.
Не согласен, я прошу
сейчас прощения. Юрий Кот.
Я не могу согласиться с таким комментарием по одной простой причине, потому что в данной ситуации это не приспособленческая, это долготерпеливая и мудрая политика, которая помнит уроки истории, опять же, да, потому что самые кровопролитные войны всегда велись на религиозной почве.
Но я скажу, что главный приспособленец – это Господь Прай. Бог, потому что он терпит автора этого вопроса. И меня терпит, это вообще я не знаю, сколько терпения у Бога надо, терпит, да?
На самом деле, действительно, хочется, вот, поскольку у нас такой эфир сегодня, тема очень правильная, со стороны многих моих товарищей, живущих сегодня в Украине, вернее, выживающих в этих достаточно сложных условиях гражданского противостояния и преследований, как православные люди именно московского патриархата, хочется сказать огромное спасибо именно за это долготерпение именно московского, потому что столько, сколько нападок, провокаций ведется в сторону московского патриархата на Украине, такого я не могу на самом деле вспомнить, там, в ближайшее, по крайней мере, столетие, которое происходило у нас, но не будем там, на заре советской юности.
Но даже вы вот подчеркиваете и занимаетесь самоидентификацией своей. Это московский патриархат, все остальные чужие.
Ну, потому что московский патриархат терпит и призывает к миру, а чужие призывают к войне и к убийствам. Поэтому как я могу называть их своими? Я же не священник, я человек.
Это Юрий Кот. Мы работаем в прямом эфире. Единственная проблема, которая у нас случилась, зависла телефонная линия, поэтому у нас нет возможности принимать телефонные звонки. И вот все ваши вопросы и комментарии сейчас пишите на наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Наш твиттер собака говорит МСК, сайт говорит москва.ру. Ну и телеграм привязан к номеру смс-портала +7 925 888 88 94 8. Вот вообще роль церкви в этом конфликте тоже, вот судя по комментариям, многих интересует, и что она может сделать вот хотя бы в ближайшем будущем, особенно в нынешних условиях. Есть еще какие-то варианты, какие-то ходы остаются реальные? Давайте, знаете, начнем с Андрея Кураева, да, отец Андрей.
Роль церкви во всех конфликтах всегда одна и та же. Помочь людям остаться людьми в бесчеловечной ситуации, вот и все.
Роман Силантьев.
Ну, как мне кажется, Украинская Православная Церковь – это самая крупная группа здравомыслящих людей, которая сейчас осталась на Украине. Поэтому идет на нее такая атака. Пока эта группа сохраняет свое количество и влияние, ситуация не потеряна. И, как мне кажется, произошедшее при всех негативных последствиях все-таки еще и оздоровит дополнительно нашу церковь на Украине. К сожалению, немало недостойных людей там оказалось, и предателей откровенных. Как мне кажется, вот из этого испытания она выйдет очищенная. Это тоже большой плюс для всей нашей церкви в целом. Много украинцев среди прихожан московского патриархата, много украинских священников, архиереев, в том числе и в России. Вот это очищение пойдет на пользу всем.
Это не будет просто пепелищем? Ну, то есть, вы, когда вы говорите об очищении, то что останется?
Вы знаете, такое уже бывало. Была история Суни, когда значительная часть архиереев предала церковь, когда братство спасли ситуацию. Были другие неприятные ситуации. Далеко не самое худшее, что случалось в нашей истории, надо сказать.
Юрий Кот? Да.
Безусловно. Радует, что мы можем себе позволить, даже находясь в достаточно сложной эмоциональной ситуации, потому что, ну, действительно, все, что это происходит, оно же вот здесь и сейчас, нашими близкими, родными. Сегодня вот буквально к вам ехал, с водителем говорили, он говорит, я, говорит, там на одну треть украинец, говорит, а так русский. А в Украине очень много людей, которые там на две трети русские, да, на одну треть украинцы. А, в общем, дело в том, что, на самом деле, вот именно сейчас, в этих сложных ситуациях, поведение украинской православной церкви, оно не только добавляет уверенности в завтрашний день и проверяет, на самом деле, глубину веры и убеждений, и не только прихожан, но и служителей церкви. Оно также еще и добавляет уважение, потому что только уверенный в себе человек может вести себя спокойно, а если еще учесть, что душа человеческая бессмертна, то все посланы нам испытания во благо. А на самом деле, что церковь может делать? Делать то, что продолжает делать. Молиться, верить и помогать людям, на самом деле, сохранить, вот вы правильно сказали, отец, что сохранить себя человеком во времена всеобщей лжи. Это очень сложно.
Ну и вопрос, который я еще не задавал, но, правда, технические детали хочется прояснить, в том числе и для аудитории. Обращение Верховной Рады Украины к патриарху Варфоломею, просто технически это как-то верный и единственно возможный ход, или как-то должно, как-то этот механизм иначе работает? Кто может пояснить? Как-то вот дальше будут развиваться события? Отец Андрей.
Знаете, есть каноны, которые запрещают епископу или священнику обращаться к мирскому князю или императору через голову столичного епископа, патриарха. Такие каноны есть. Обратных канонов не существует, чтобы какой-то региональный правитель обратился к патриарху, минуя своего епископа. Их нет. Ну, а поскольку времени мало, я хотел бы еще одну вещь отметить. Мы как-то вот очень за украинцев во время нашей передачи болеем и решаем. А вот в случае, если произойдет все-таки отделение украинской церкви, уход ее из московского патриархата, что это для Москвы это значит? Вот для церкви, не для политики, да, для Москвы. Вы знаете, я думаю, что это изрядно осложнит, умалит степень свободы нашего патриарха. Неважно, как его зовут, нынешнего патриарха, будущих патриархов, да, потому что, поймите, все государства – это, в общем-то, одинаковые дракончики. Каждый хочет полноты власти, контроля, в том числе над совестью своих подданных, над церковью. Вспомним, как король Генрих топором, собственно, создавал свою англиканскую церковь, потому что хотел, чтобы там была ручной для него и так далее. Так вот, у патриарха в нынешней ситуации есть очень сильный козырь для того, чтобы в чем-то быть неуступчивым. Здесь, в Москве, то есть можно сказать, ну, простите, я-то как гражданин России, я с вами, господин президент, согласен. Но, понимаете, половина моей паствы вот там, за границей, и они могут воспринять иначе. И мое слово должно быть таким, патриаршее слово, чтобы вся моя паства по всему миру могла бы сказать, что это их слово, их вера, их надежда в этих моих словах звучит.
То есть он над границами.
Да, да. Да. Надо понимать, русская церковь сегодня – это геополитический институт. У нас даже в Антарктиде храм есть. И патриарх недавно туда ездил, да? Но вот если вот вдруг возникнет такая дыра в виде Украины, вот это, конечно, очень сильно, ну, я говорю, ограничит свободу нашей церкви даже во внутренней нашей политике. Вот это меня больше всего в этом вот тревожит. Украинцы сами, в конце концов, разберутся, да? А вот мы здесь, для меня вот это важно.
То есть вы опасаетесь зависимости от политики российской, как-то да, так получается?
Да. Это тоже необходимая вещь. Это необходимо для политиков самих, для государства, чтобы был митрополит Алексей или митрополит Филипп, который мог бы сказать государю, подожди, государь, но совесть и Евангелие, они вот здесь велят иначе.
Это отец Андрей Кураев, сейчас к Роману Силантьеву. Технически как вот все это может и должно выглядеть вот дальше в перспективе? Все этого письма достаточно?
Ну, все зависит от Варфоломея. Он может делать это и без письма, поэтому это письмо просто как некая декларация намерения. Как я говорю, Рада очень много странных заявлений принимает.
Вот, да, сегодня... вот важно, это просто необходимая формальность или нет?
Вот
или
сегодня запретили слово «русские» и «Россия» в Тернополе, завтра запретят на всей Украине. Как к этому относиться? Ну, может такое быть вполне. Я бы не воспринимал серьезно Раду, в общем, вы не хуже меня знаете, что там за персонажи находятся.
Но обращение уже состоялось, и мы его сегодня обсуждали в нашем прямом эфире в программе «Баррикады». Спасибо всем участникам сегодняшнего круглого стола. Я напомню, с нами сегодня был Роман Силантьев, религиовед, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, Андрей Кураев, диакон, профессор богословия, общественный деятель, и Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Провел сегодняшнюю программу Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие.